Наука против паники. Острый ум против тупой истерики. Антикризис профессора Кричевского. По субботам с 11 до 13.
Здравствуйте, господа, это антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва», в студии я, Никита Кричевский. Сразу средства коммуникации со студией, с радио, телефон 7373948, сайт «Говорит Москва», работает Твиттер, СМС-портал +7 925 48 94 8, общаемся. Первая тема, которую я хотел предложить для нашего обсуждения, это та ситуация, в которой мы сегодня пребываем. Кто-то называет это кризисом. В последнее время есть негласное указание слова «кризис» в публичном пространстве не предъявлять для слушателей, для зрителей. Гораздо более подходящим неформальным куратором средств массовой информации видится словосочетание «новая реальность». Ну вот что интересно. Вы знаете, готовясь к программе, я видел немало статусных высказываний, подтверждающих, что кризиса как такового у нас особенно-то и нет. Мы уже успокоились, экономика устаканилась, перекосы устранены. И что нам мешает жить и наслаждаться жизнью? Вот, например, вчера прошло высказывание директора одного из департаментов Минэкономразвития, господина Тримасова, господа. Издержки предприятий, в том числе связанные с трудовыми ресурсами, снизились. Экономика в целом стала более конкурентоспособной. По словам господина Тримасова, это обстоятельства, а также антикризисные меры, которые проводит российское правительство, вы, конечно, их чувствуете, каждую секунду, каждое мгновение вы, безусловно, ощущаете то, как российское правительство заботится о нас с вами. Так вот, все эти меры, здесь далее цитата, ограничивают глубину спада и создают предпосылки для возобновления экономического роста. Девальвация рубля, приведшая к всплеску инфляции и падению реальных заработных плат, устранила структурные перекосы в экономике России. Ну, это, безусловно, повод для стёба, а может быть, для кого-то это повод для того, чтобы подтвердить сказанное начальником одного из департаментов Минэкономразвития. Бог весть, поговорим об этом чуть позже. Но вы знаете, что интересно? Я сейчас очень внимательно и с большим удовольствием читаю книгу Джеффа Малгана «Саранча и пчела». Так вот, там он приводит, она, кстати говоря, продается, я вам ее настоятельно советую. Так вот, там в разговоре о том, что мы все излишне поглощены ценностью, стоимостью, ее количественным выражением, то бишь деньгами, фондовыми перипетиями, спекуляциями, заработками, не поднимая пятой точки и прочими вещами, которые можно пощупать, как-то позабыли о том, что деньгами меряется далеко не все и отнюдь не все. Вот, например, он приводит данные статистиков, данные социологов по поводу индекса счастья, по поводу ощущения удовлетворенности жизнью. Но прежде чем привести его фактуру, я обращусь к данным ВЦИОМ. И, вы знаете, они меня поразили при всей вцеомовской ангажированности. Так вот, индекс счастья – это тот самый показатель удовлетворенности жизнью, которым оперирует Джефф Малган в своей книге. Индекс счастья. Что такое индекс счастья? Индекс счастья показывает, насколько счастливыми чувствуют себя россияне. Индекс строится на основе вопроса. Внимание, вопрос. В жизни бывает всякое, и хорошее, и плохое. Но если говорить в целом, вы счастливы или нет? Вот такой вопрос задают социологи среднестатистическим россиянам, проводя эти опросы. Индекс рассчитывается как разница суммы положительных ответов, определенно да, скорее да, и отрицательных, скорее нет, определенно нет. Измеряется в пунктах, может колебаться в диапазоне от минус 100, соответственно, до 100. Чем выше значение индекса, тем счастливее россияне себя ощущают. Теперь я вам приведу некоторые показатели индекса счастья по ФЦИОМовским расчетам на 90-92 годы, времена кризиса 2008-2009 годов и кризис нынешний, ну или новая реальность, простите. Так вот, смотрите как, в июне 90-го индекс счастья составлял 17 пунктов. В мае 91-го 31 пункт, в феврале 92-го, вы не поверите, а может наоборот поверите, он, безусловно, был самым маленьким, всего 6 пунктов. В марте 2008 года индекс составлял 62 пункта, в марте 2009 года, когда кризис, что называется, был за каждым углом, об этом говорили абсолютно везде, он составлял не 62, а 48. Что тоже немало. В сентябре 2009 года индекс, тогда, когда уже было понятно, что мы прошли этот кризис по касательной, цены на нефть начали отрастать, и о кризисе постепенно стали забывать, индекс 48 пунктов повысился всего до 51. То есть влияние экономического роста или экономического оздоровления было практически минимально. А теперь самое интересное. В апреле 2014 года индекс составлял 64 пункта. Это наивысшее его значение за последние 20 лет. Апрель 2014 года 64 пункта. Ноябрь 2014 года, когда была девальвация, когда нам каждый день говорили о том, что рубль недооценен, рубль перекуплен или недокуплен, о том, что 38-39 это его потолок, а потом 40, потом 43, и были массовые прогнозы по поводу того, каким он будет по концу года. Так вот, еще раз, в апреле 2014 года 64 пункта, а в ноябре 2014 года 59. А теперь, внимание, варианты ответа, если вы ощущаете себя счастливым человеком, то скажите, пожалуйста, почему? На первом месте был ответ «Есть семья, дети, внуки». Второй популярности ответ, но он в три раза по количеству ответов был меньше по сравнению с семьей, детьми и внуками. «Я и все близкие здоровы». Третий вариант ответа «У меня есть все, что нужно». Четвертый вариант – есть работа. И пятый вариант – если первый вариант – это 40 ответов, то пятый вариант – материальная обеспеченность, стабильная зарплата, зарплата – всего 4. То есть семья, дети, внуки – 40, материальная обеспеченность, стабильная зарплата – 4. Еще раз, первые три варианты ответа не имеют никакого отношения к деньгам. Но разве что третий вариант, у меня есть все, что нужно, косвенно к материальным благам отношения имеет. Первые два никакого отношения не имеют. С другой стороны, если вы не ощущаете себя счастливым человеком, то скажите, почему? На первом месте, безусловно, была бедность, маленькие зарплаты и пенсии. Второй вариант – болезнь и старость. Третий вариант – много проблем. Вот такая история. Так у меня вопрос к вам. Скажите мне, пожалуйста, мы сильно ли потеряли в ощущениях удовлетворенности жизнью в последние месяцы? И так ли уж страшен кризис, страх, который нагнетали все последние месяцы по сравнению с тем состоянием, с тем положением, в котором мы оказались? 7373-94-8. Слушаю вас.
Алло.
Доброе утро.
Добрый день, Александр Кирчевский. Вы знаете, за последнее время вот я действительно потерял вот это ощущение радости, вы знаете, какого-то, вот как будто какой-то груз повис, вот над головой висит и давит, понимаете? Вроде так же все, работа, семья, вот в состоянии внешне вот чувствуется, что что-то не то происходит, понимаете? И это от людей тоже исходит, вот понимаете, энергетически это я ощущаю. И по своим сотрудникам, так что как бы вот действительно это сказалось очень здорово. Мне кажется, не только на мне, на многих наших согражданах.
А с чем вы это связываете?
Во-первых, вот этот кризис, вот это скачок валюты, люди перестали как бы совершать те же самые покупки, поездки за рубеж. Не все, конечно, но многие себя ограничили во многом. А это, вы знаете, как здорово очень сказывается на даже на психике.
Да, вот можно, вы конкретно,
в чем,
вы конкретно,
не уйдешь ты к этому привязанному.
Послушайте, вы конкретно, да? В чем себя ограничили?
Вы знаете, во-первых, планировали поездку, третью поездку уже на Филиппины с супругой, не получается.
Почему?
Ну, потому что финансовая составляющая немножко другой стала.
И вместо Филиппин куда вы поедете?
Ну, вот пока никуда.
Я не понимаю, а почему девальвация, безусловно, имеет место быть? Почему у вас так резко снизились ваши материальные составляющие, материальные компоненты вашего бытия? Вы же говорите, вы работаете, вам... Но он вырос, девальвация составила приблизительно 42%.
Ну, разве это мало?
Я согласен, это много. Но, может быть, есть смысл в чем-то себя ограничить, но не убирать поездку на Филиппины, нет? Тем более в третий раз.
Ну, вот вы знаете, во многом уже не только я ограничиваю, но и мои родственники, и как бы знакомые.
Понятно, спасибо вам большое. Давайте дальше. 7373-94-8. Доброе утро, слушаю вас.
Доброе утро.
Здрасте.
Меня зовут Анатолий Сергеевич.
Да.
Вот ощущение безнадежности, конечно, охватывает. Хотя бы при посещении поликлиники. Я пенсионер, вот 73 года. Значит, при посещении последний раз поликлиники только хуже все становится. И в отношении лекарств, и в отношении, в общем-то, вот как бы благосостояния, потому что в магазинах тоже все плохо. Ну вот.
А в магазинах что плохо? Цены выросли?
И цены выросли, и упаковка стала меньше, значит, она растет, цены растут, и упаковка уменьшается. То есть, в общем, цены растут еще больше, получается, потому что как бы при меньшей упаковке они как бы сохраняют видимость предыдущей цены, а в самом деле эта цена растет еще.
То есть вот. Вы денно и ночно ощущаете безнадежность в связи с тем, что материальное положение ухудшилось,
ну, вот 50, и поликлиника... 50 лет стала... в доме не было капитального ремонта.
Так.
Значит, ну, ремонт делаешь сам, но, соответственно, на пенсии, на свои возможности.
Анатолий Сергеевич, вы только этим живете?
А?
Вы только этим живете?
Ну, а чем еще жить?
Дети есть?
Дети есть, но внуки у детей есть? Свои сложности. Вот у дочери инсульт у мужа, свои сложности и такие же, в общем, проблемы, потому что нехватка средств.
Спасибо вам большое, спасибо большое за ответ. Еда, лекарства, квартплата. Это три основные направления трат людей с небольшим уровнем достатка. С другой стороны, мне не очень понятно, почему наш первый звонивший вынужден отказываться от третьей поездки на Филиппины, хотя я, например, себе бы этого никогда не позволил. Ну, если бы не хватало денег, я просто бы занял недостающие. Но это отдых, это путешествие, это эмоции, это впечатление, это, в конце концов, наш ответ к кризису. Разве нет? Возможно, я оптимист. А первый звонивший пессимист. Ну, да посмотрим. Давайте дальше. Доброе утро, слушаем вас.
Доброе утро. А я вот позволю вам сказать, что кризиса-то в России большого и нет. А если есть, то и так ему и надо. Потому что для начала, на месте правительства надо организовывать сельское хозяйство, которого нет.
Без потому что. Лично ваше ощущение. Вы лично счастливы ощущение, или скорее
конечно,
счастливы?
Но я не голодный. А я старый человек, а я помню, когда в всем Подмосковье, я из Балашихи вас беспокою, да, приезжали лопатой, копали любой свободный участок, чтобы картошку выращивать. А мы сейчас вот, не дают, он в Филиппины, видишь, не поехал. Ерунду какую-то несет он. Филиппин он не поехал. Пусть он в Балашиху приезжает, отдыхает. У нас тут реки, озера, хорошие места для отдыха.
Грязные они у вас.
Спасибо. Хорошую передачу.
Спасибо вам.
Только дураков не слушайте.
Ну что вы, что вы. Это не значит, что это дураки. Это люди, у которых... ну да, кому-то и Филиппины сегодня не по карману. Хотя еще раз я повторяю, если человек два раза ездил на Филиппины и на третий раз он не может себе это позволить, мне непонятно почему. Вполне возможно, что у этого человека есть какие-то прочие статьи расходов, которые он может урезать. Либо же, как я еще раз повторюсь, он может просто, простите за банальность, занять недостающую сумму, потому что ограничивать себя с супругой новыми впечатлениями, новыми эмоциями, на мой взгляд, непозволительно. Ну, повторюсь еще раз, это на мой взгляд. При том, что у человека есть работа. И, насколько я понял, его материальная компенсация сильно не снизилась. Доброе утро, слушаем вас.
Алло, доброе утро.
Здрасте.
Сергей Васильевич вас беспокоит,
пенсионер. Да,
Сергей. Вот смотрите, допустим, взять с точки зрения, правильно говорили, продукта, сахар был в том году буквально 32.
Нет, я не про это. Вот, ну не надо мне про цены, я хожу в магазин. Ну не каждый день, ну через день я хожу.
Пример, вот медицина,
не
да?
Надо мне примеры, не надо мне медицины. Я говорю о ваших ощущениях, вот лично ваших.
Ощущение нестабильности, понимаете? То, что наше правительство ничего фактически не делает. Вот сами в
предыдущей О правительстве будем позже говорить. Я спрашиваю о ваших субъективных ощущениях. Дальше едем. Доброе утро, слушаем вас.
Доброе утро.
Здрасте.
Знаете, я думаю, что...
Тише приемничек.
Ощущение счастья или несчастья на самом деле в России не слишком связано с материальным достатком.
Я в этом не то что не сомневаюсь, я в этом уверен. И да, не только и в России.
Год, да, и 14 год достаточно четко это подтвердил. Единственная задача, которая сейчас стоит, на мой взгляд, это использовать тот подъем, ощущение подъема, которое возникло у людей. А это же энергетика, это, по сути дела, та самая пассионарность, которая да. позволяет решить очень многие вещи. Его надо использовать.
Спасибо вам большое за вашу точку зрения. Я должен вам, так как я обещал в начале, должен вам несколько фактов представить из жизни загнивающего Запада. Так вот, смотрите, в 19 веке индустриально развитая Великобритания, ну, это тогда была держава номер один, если кто не в курсе. Америка тогда только-только поднималась, только-только росла. Так вот, индустриально развитая Великобритания, где, естественно, был один из самых высоких уровней жизни во всем мире, считалась страной, где было возможно наибольшее число самоубийств, опять же, в мире. То же самое мы можем сказать о Норвегии конца 20 века, начала 21 века. Вроде бы и уровень свобод, и материальная обеспеченность, и благосостояние высокие, и законодательная система, и правовая система работают без сбоев, а число самоубийств на одном из первых мест в Европе. Теоретики до сих пор не могут найти объяснение этим феноменам, что с одной стороны уровень жизни высокий, экономический рост и прочие прелести, а с другой стороны счастье-то у людей не прибавляется. Вот ОЭСР приводит, Организация экономического сотрудничества и развития, приводит в пример в этой связи Южную Корею. Южная Корея. С 70 по 2008 года уровень жизни и ВВП на душу населения вырос там с 800 до 19 тысяч долларов. Можете себе представить рост? С 800 долларов до 19 тысяч долларов. У нас по 2013 году было меньше в России, хотя тот период считался более или менее благополучным в нашей стране. Так вот, в 2008 году в Корее было 19 тысяч долларов на душу населения. И при этом уровень удовлетворенности жизнью в Южной Корее снизился с 90 по 2002 года, то есть тогда, когда корейцы уже вздохнули, и все было здорово. Да? Ну, вы понимаете, 90-е, 2002 года, все работает, все функционирует, Китай еще нет в помине, он только-только поднимается. И тогда Корея была, можно сказать, мировой промышленной фабрикой.
фабрик и по производству комплектующих, по производству конечно-потребительской промышленной продукции и прочее. Так вот, индекс удовлетворенности жизнью с 90 по 2002 год снизился с 61 до 47%. Никто не может объяснить этот феномен. Кто-то считает, как Авнерофер, что процветание порождает нетерпение, а нетерпение подрывает благополучие. У кого-то иная точка зрения. Капитализм стал машиной по производству несчастья. Это говорят люди, которые мыслят себя, может быть, мы их причислим к продолжателям учения господина Маркса. Наконец, тот же Джефф Малган пишет, что экономическое положение, безусловно, оказывает определенное воздействие на ощущение счастья. Но удивительно, насколько оно невелико, господа. Я еще раз повторяю свой вопрос. Я спрашиваю о ваших личных ощущениях. Не о том, что происходит в магазинах или в поликлиниках. Я все это знаю. И поверьте, это очень хорошо знают те, кто нас сейчас слушает. Про цены в магазинах, про бананы, которые достигли своего 15-летнего максимума в российских магазинах, мы тоже все знаем, тоже все слышали. О том, что Moody's понизил рейтинг России до спекулятивного мусорного, мы тоже слышали в новостях. Я говорю о вас конкретно. Вы слышите? О вас. В данном случае не о стране. Филиппины, магазины, инсульт у супруги, у супруга дочери. Это то, что касается лично вас. Лично вас. А не страны в целом. Доброе утро, слушаем вас. Алло.
Доброе утро.
Здрасте.
По моим ощущениям, ну, я расту, взрослею, что-то меняется, стараюсь смотреть на проблемы как-то более позитивно, поменьше слушать слово «кризис». Я очень хотел бы ваше мнение услышать. Вот недавно обратил внимание, что госзаказы, я сам работал некоторое время государственных органов.
Покороче.
Госзаказы все, исключительно все, проводятся без авансирования. И вот в этом вызывается огромное недоверие государства к исполнителю, то есть к нам. Вот кризис недоверия.
Понятно, спасибо вам большое. Давайте дальше. Доброе утро, слушаю вас.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
А я испытываю чувство оптимизма не от того, что у меня чего-то нет, от того, что у меня чего-то нет, а я говорю, ну и хрен с ним.
Хорошо, Сергей Алексеевич, у меня такой к вам вопрос. А что для вас богатство?
Что такое богатство?
Что для вас богатство?
Богатство, в принципе, когда у меня в семье все нормально, на работе нормально, и когда страна развивается.
Спасибо. Спасибо вам большое за ваш оптимизм, за ваш реализм. Я, в принципе, на вашей стороне и на ваших позициях. Я представлю один из вариантов ответа, что такое богатство, чуть ближе к новостям. А пока давайте примем еще несколько звонков. Доброе утро, слушаем вас. Радио, потише, потише!
Алло.
Да-да.
Алло.
Здрасте.
Здравствуйте, это Ирина, Подмосковье.
Ирина, здравствуйте.
Вот могу сказать, что я стала чувствовать себя счастливее даже в каком-то смысле, потому что вот благодаря всем событиям, которые сейчас происходят вокруг и вот у наших соседей на Украине, вот удалось как-то выкинуть всякую суету из своей головы и понять, что как бы для нас на самом деле важно, а что не важно. А важно это на самом деле близкие, их здоровье, ну, дети. И надо на этом сосредоточиться и чувствовать себя счастливее.
А также, Ирина, крыша над головой, также, если мы говорим о детях, их самочувствие, если мы говорим о старших, это их, да, собственно, пребывание рядом с нами. Да, конечно, с возрастом люди здоровее не становятся, но они с нами. Это уже счастье, согласитесь. Да, возможно, нам стало не хватать денег на прежнюю жизнь. С другой стороны, уменьшилось число посредников, коими кишела просто российская экономика в предыдущие годы. Это тоже нормальный экономический рост, порождает значительное количество трудней. Они сегодня отваливаются. Почему 2 месяца в Москве уже пробки редко, когда больше,
4 баллов. Ну, конечно, по вечерам они могут доходить до 6, до 7, но это не сравнить с теми 9-10-бальными пробками, которые мы видели в декабре, тогда как в последний раз мы жили. А сегодня их нет. Почему? Потому что денег стало меньше, потому что труд не отваливается, потому что люди сидят и мучительно думают, чем бы им заняться. Это не может не радовать, если мы говорим о стране. Если мы говорим о себе, то я еще раз повторяю, самые три популярные ответа на вопрос, если вы ощущаете себя счастливым, то скажите, почему, это есть семья, дети, внуки, я и все близкие здоровы, и у меня есть все, что нужно. Не то, что мой сосед зарабатывает на 100 баксов больше, чем я, а то, что у меня есть все, что нужно.
Антикризис профессора Кричевского.
И еще раз здравствуйте, господа. Антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва», 7373-94-8. Работает Твиттер, работает сайт, работают СМС-сообщения. 8-925-48-94-8. Как обычно, хвосты, потому что в процессе непосредственного обсуждения темы мы просто не успеваем переключаться еще и на сообщения. Давайте начнем. Да давайте не по порядку. Так вы не про экономику пришли говорить, а убаюкивать аудиторию. Интересуется ПИФ по СМС-сообщению. ПИФ — это 276 на окончании. Вы знаете, я, конечно, прошу прощения за морализаторство, но мне... Ей-богу, непонятно вот эти стенания, вот это ощущение безнадеги, особенно за неделю до наступления весны, особенно тогда, когда у вас, слава богу, все живы, все здоровы, ну, относительно здоровы, что говорить, когда у вас есть средства для того, чтобы куда-то поехать, когда вы не думаете о том, что завтра вам нечем будет кормить, например, там, своих же детей или внуков. Я не понимаю это. Вот убейте, не понимаю. Вы думаете, у меня нет проблем? Их полно у каждого. Их полно у каждого. Но есть общее ощущение оптимизма, которое, как мне представляется, и как представляется в целом, присуще абсолютному большинству нашего населения, даже несмотря на существенное ухудшение нашего благосостояния, которое, кстати говоря, в чем-то напоминает 2008 год, в чем-то напоминает год 2004. Давайте вспомним, как мы себя ощущали в 2004-м. Вот по очень многим показателям, по уровню доходов, если брать их в долларах, по другим величинам, по составляющей расходов на ЖКХ, мы вполне соответствуем 2004 году. Тогда, вы меня извините, никакого пессимизма не было и в мыслях. Конечно, всегда есть люди, которым не очень хорошо, и которые всем недовольны. Что говорить? Но оптимизма было не в пример больше. Сегодня мы, по сути, на тех же рубежах. Да, возможно, 10 лет мы шли не туда, и здесь я абсолютно с вами согласен. Но факт есть факт. Ввергает в уныние и безнадегу, пишет 587-й, лицемерие, глупость властей от низшего до верхнего уровня. Сколько врать можно? При этом приближенные в Швейцарию больным сразу помирать... Да. Вы думаете, меня не ввергает в уныние, безнадегу, лицемерие, глупость власти? Еще как. Богатство — это возможность строить личное шубохранилище. Да нет же. Для кого-то, вы знаете эту пословицу, или поговорку точнее, для кого-то суп жидкий или щи жидкие, для кого-то жемчуг мелок. Это все из той же оперы. Твиттер. Счастлив жизнь — это дар, кризис в телевизоре. В моей жизни встает и садится солнце. Все хорошо. Самоубийство объясняется очень просто, когда люди чувствуют себя ненужными стране, обществу, семье. Когда они уверены в завтрашнем дне, если нет, наступает полная безнадега. Так вы определитесь, 08-й, по... тому, как надо градуировать страна, общество, семья. Может быть, семья, общество, страна. Или семья, общество, точнее, государство. Потому что государство — это институт. А начинать-то надо с семьи. Здравствуйте, ребенок, имеется, я счастлив. А кризиса я не чувствую. Хватит ныть. господа. Пару звонков примем. Доброе утро, слушаем вас.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему у нас в эфире одно нытье? Люди должны рассчитывать только на себя. Я продала квартиру в Москве, переехала в Подмосковье. Извините, у меня куры, козы. Я чувствую, я себя полностью обеспечиваю и всю свою четырехкратную, так сказать, семью. Я вообще не понимаю, о чем речь.
Спасибо, спасибо за ваше мнение. Я, собственно, о том же. Я, собственно, о том же. Но, может быть, у кого-то есть другая точка зрения. Мне представляется, что людей, которым удовлетворение свойственно или скорее свойственно, среди нас все-таки больше. Несмотря, повторюсь еще раз, на все сопутствующие проблемы. Доброе утро, слушаем вас.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Приветствую вас.
Здравствуйте.
Очень хорошее сейчас время, когда активизируются люди, меньше стали есть. Но я жду, когда похороны подешевеют. А так вот никак не могу. Спасибо.
Не понял, о чем разговор. Похороны подешевеют. Так это как хранить. Если по высшему классу одни расценки, если бюджетные расценки совершенно другие. Плюс какие-то деньги выделяет родное государство. Маленькие, конечно, что говорить. Государство у нас думает в основном о том, как бы уменьшить свои расходы и свои обязательства перед обществом. Но об этом чуть позже. Доброе утро, слушаем вас.
Доброе утро.
Слушаем,
Хотелось бы вот о чем. Вы затронули очень хорошую тему, так коснулись, о количестве посредников между производителем и потребителем. Так вот, мне кажется, было бы неплохо возродить проверенную в Советском Союзе систему потребкооперации. И вот, допустим, если бы такие люди, как вы, как Лисовский, возглавили бы эту потребкооперацию, я бы вступил в нее бы, не задумываясь.
Спасибо вам большое. По это пожелание мы слышим, ну, лет 10-15-то точно. Еще тогда, когда потребкооперация была жива. Да, конечно, это тот самый посредник, который в плановой административной экономике связывал, что называется, город и деревню. А в то же время потребкооперация это была огромная черная дыра. И это было раздулье для спекулянтов. Насколько эффективно не в плановой, но в рыночной экономике возрождать потребкооперацию, для меня спорно. Но это тема отдельной передачи, и я не думаю, что сейчас нужно будет уделять ей столь большое внимание, тем более, что разговор-то о другом, вы меня извините. Доброе утро, слушаем вас.
Алло?
Да.
Доброе утро. Знаете, мы привыкли так скромно жить, что нам повышение не страшно. Но самое грустное то, что плохо история излагается вот в украинском вопросе. Если бы галичане знали...
Спасибо, спасибо, спасибо. Давайте дальше, следующий звонок. Программа экономическая. Разговор идет о ваших ощущениях, о вашей удовлетворенности или неудовлетворенности жизнью. При чем здесь украинский вопрос, скажите мне? При чем здесь потребкооперация, когда я о вас говорю? О вас. Свою точку зрения я уже в общих чертах вам высказал. Вы мне начинаете говорить об Украине. При чем здесь Украина? Это не та программа. Тем более суббота. Тем более послезавтра праздник. При чем здесь Украина? Кстати говоря, Донбасс потихонечку будет уходить из информационных лент и с первых полос изданий. Не верите? Давайте посмотрим. Доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей из Подмосковья.
Здравствуйте, Сергей.
Сам на инвалидности, на пенсии.
Так.
Ну, по мере возможности, бывает, что работу там постройки, даже всю жизнь постройки. Здесь дочка вышла на работу, младшая внучка дома стала теперь сидеть. И я больше стал с внуками занимаюсь. Сейчас тоже работа намечается. Я думаю, нафига мне эта работа? Мне так хорошо с внуками. То есть, я даже не знаю, чего так люди плачут, чего плохого в жизни. Я думаю, не такие были тяжелые времена.
Ну, знаете, я тоже так думаю. Доброе утро, слушаем вас. Давайте, может быть, последний звоночек примем. Алло.
Алло.
Да.
Добрый день. Никита Александрович, да. Я очень уважаю вас, ваше мнение, слежу за вашими публикациями.
Я вас тоже, представьтесь, пожалуйста.
А меня зовут Елена.
Слушаем.
И вот в понедельник вышел ваш текст в «Новой газете», который про русский венчур, сделанный в Америке, про нашего доблестного федерального министра Михаила Абызова.
А чем же он доблестный, Елена?
Ну, тем, что, в общем-то, он ударно трудится не только, как я поняла из статьи, на государевой службе, но и для пополнения собственного кармана.
И?
Имея, в общем-то, множество офшорных компаний, которые инвестируют деньги. Ну, собственно, офшоры – это тема такая избитая, да, и мы все прекрасно знаем капитанов нашего бизнеса, которые содержат все свои сбережения в офшорах.
Если можно, ну, коротко, Елена.
Можно, можно. Но меня поразил сам факт, что государев слуга не очень-то разборчив в инвестициях. В том числе у вас там в статье промелькнуло, что в его портфеле, ну и в его компаниях, были инвестиции в государственную разведку США, Пентагон. И вот уже неделя прошла с момента вашей публикации. Неужели нет никакой реакции от наших правителей?
Елена, спасибо за вопрос. Я сейчас коротко отвечу. Вы сами-то себя как ощущаете? Ведь кризис же, говорят. Ушла. Ай, жалко, 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 жалко. Кризис. Вы знаете, я неделю назад общался с одним рабочим, мастеровым, человеком, который делает, что там говорит, столешницы. Так вот, я ему говорю, ну как? Он говорит, вы знаете, в январе было тяжеловато. Заказов не было, и, в общем, простаивали. А вот февраль, и заказы покатились, и курс укрепляется, и вообще, как говорят, кризис скоро заканчивается. Я смотрю в будущее с оптимизмом. Ну, я и присутствующие посмотрели на него с легким недоумением, но, по сути, мне, в общем-то, сейчас уже кажется, что товарищ, что вы знаете, он настроен-то более или менее адекватно и, надо сказать, реалистично, оптимистично. Работа идет. Да, ее меньше. Да, ее меньше. Я согласен. Я согласен. Но работа идет. Заказы идут. Денег, если пересчитывать их в доллары, стали получать меньше. Да. Да. Но на этой неделе я был не только в продовольственных, но и в промтоварных магазинах. Я спросил у реализаторов импортной продукции, теле, аудио, видео. Говорю, как? Они говорят, вы знаете, у нас, что касается цен, был период, когда в прошлом году на волне вот этого энтузиазма со стороны потребителей мы повысили цены централизованно, эта сеть, на 80%. Я говорю, и что? Они говорят, а сегодня они упали. И упали практически на те же показатели, которые они были до этой волны. Я говорю, здорово. Я говорю, интересно. Я говорю, правильно. Вот он вам кризис. Что касается вопроса Елены, очень жалко, что она ушла из эфира. Что касается вопроса Елены, да, она абсолютно права. На этой неделе была опубликована моя статья в «Новой газете» касательно творчество, в кавычках, господина Абызова, министра открытого правительства, по делам открытого правительства, руководителя экспертного совета правительства, к которому у меня есть масса претензий. Если люди не смогли предвидеть, предугадать ухудшение, столь серьезное ухудшение материального и социального положения в России, как эксперты, а их там порядка 300, я сейчас точно не помню, то грош цена этим экспертам, разгонять надо. И этого товарища выгонять первого. Почему? Потому что это твоя основная работа. Ты ее не выполнил. Грош цена такому экспертному совету, грош цена такому министру, грош цена такому правительству. Что нам представили в виде антикризисного плана? Набор общих мер и общих пожеланий, которые больше подходят для предвыборной программы. Например, улучшить, разработать, представить и прочее, прочее, прочее. Что касается непосредственно Абызова, то я по памяти сейчас скажу вам, что в 2012 году, когда он уже был министром, инвестиционный венчурный фонд, который инвестирует в инновации, в инновационные разработки, проинвестировал $1.5 миллиона всего лишь в американскую компанию Energy Rotors со штаб-квартирой в Роттердаме, штат Нью-Йорк. Ну, проинвестировал, в конце концов у нас и кто-то инвестирует в баскетбольные клубы, кто-то в недвижимость на Манхэттене, кто-то еще куда.
не обязательно в Америке. Дело не в этом. Дело в том, что по информации самой американской компании, она, кстати говоря, в общем доступе, если вы владеете английским, в 2011-м она получила грант Минобороны США в сумме 746 тысяч долларов на сооружение энергоустановки. Энергоустановки нового типа. И не где-нибудь, а в Святая Святых Пентагона. Военной академии в Вестпойнте. Той самой военной академии, где несколько месяцев назад Барак Обама грозно грозил пальчиком и нам, и всем остальным, выражая свою крайнюю воинственность, агрессивность и уверенность в том, что Америка number one в современном геополитическом, геостратегическом мире. Я к чему? Я не к тому, что запрещается инвестировать в подобные компании. Я к тому, что если эта компания работает на Пентагон, на Министерство обороны США, то понятно, что все партнеры просвечиваются просто на порядок круче самых современных рентгенов и УЗИ. Не УЗИ, а УЗИ. И если уж конторе господина Абызова, венчурному фонду, дали добро на инвестиции, то, как мне представляется, это не просто так. Что касается реакции на эту публикацию, кроме публичного ответа и просьбы главного редактора «Новой газеты» господина Муратова не писать доносы, никакой другой реакции не последовало. Хотя, надеюсь, и не безосновательно позитивно и с доверием отношусь к предсказаниям, пророчествам определенных людей, что вполне вероятно в марте нас ждут некие кардинальные изменения в правительстве. Впрочем, об этом говорили и в 2012, и в 2013, и в 2014 году. Поживем, увидим. Давайте еще пару звоночков. Доброе утро, слушаем вас.
Доброе утро. Меня зовут Егор, я пенсионер. Я вот хотел бы сказать, вы спрашиваете там о какой-то любви, удовлетворенности государства к своему. Счастлив я, несчастлив. А вот вы мне скажите, я вам скажу. Значит, у меня было два сына. А? Вот. Один погиб после Афганистана, сердце встало. А второй погиб от наркотиков.
Так.
И скажите, как мне быть счастливым в этом государстве? Это одно. Второе. Сегодня передача такая интересная была. Там ребенок 12 лет цветы делает себе в онкоцентре для того, чтобы заработать 17 миллионов на себе на операцию в Германии. А наше чудесное государство, которое я люблю, да, и должен уважать его, и мне в нем счастливо, вот, вот, не может найти 17 миллионов, и даже нам надо вообще 10 миллионов,
да мы все
чтобы
это
сделать
знаем.
В России ему операцию, этому ребенку.
Спасибо вам большое, спасибо, но, опять же, вполне вероятно, вам стоит обратиться к психологу, поговорить с ним. После того, как вы потеряли двух сыновей, понятно, что солнце для вас погасло. Это совершенно очевидно. И, конечно, недооценивать негативную роль родного государства в этом тоже никто не собирается. Виновата она. А как вы должны жить? Вполне вероятно, обратиться к тому, который в каждом из нас. Потому что если он дает испытания, значит, как в той поговорке «по сеньке шапка». Потому что слабакам такие испытания не дают. Ну, это мне так кажется. Возможно, это слабое утешение. Ошибаетесь. Роль эксперта — надежный способ хорошо подкормиться за казенный счет. Да, вы абсолютно правы. 60-й. В той же публикации, посвященной деяниям господина Абызова, говорилось о том, что он является, точнее, фирмы с ним неформально аффилированные, являются крупнейшими подрядчиками по строительству в разных регионах солнечных электростанций. Вот как-то странно, люди соорудили две компании, аффилированные с его основным активом. Собственно, они и руководят основным активом. И получилось так, что они стали самыми главными у нас по солнечной энергетике. Ну вот, как-то так вот, видимо, случайно. Ну, как раньше говорили про жен
наших региональных и федеральных чиновников. Вот вы знаете, вот они такие успешные бизнес-леди. Что касается их зарубежных успехов, то это уровень либо убытков, либо в лучшем случае винного магазина, как у одного бывшего руководителя телекоммуникационной сети в России. Ну вот он считает, что планово-убыточная торговая точка в Лондоне — это предел его мечтаний. Он говорит о том, что ничего страшного, мы к этому были готовы, мы терпим убытки, но мы надеемся на лучшее. Кстати говоря, почему бы и нет? Почему бы и нет? Человек живет надеждой. Дай бог ему выйти в плюс. Доброе утро, слушаю вас. Алло, алло.
Алло, здравствуйте.
Тише радио.
Все, все, выключила радио.
Молодец, спасибо. Молодец.
Звонит вам счастливый человек.
Так.
Да, кризис... Есть небольшой, ощущается, но, вы понимаете, времена ведь и похуже. И советское время, я вспоминаю, не очень хорошо.
А скажите, а что в советское время вам так не нравилось?
Вы знаете, я не могу сказать, что мы много зарабатывали.
Вы немного
зарабатывали? Много могли себе позволить. Сейчас гораздо больше.
Да.
Я не зарабатываю много. Я, можно сказать, очень мало зарабатываю, но распределяю правильно свои расходы. Мне на все хватает, и я счастливый человек.
Так счастье в том, что вы правильно распределяете, или в чем-то другом?
Да.
Исключительно в этом. Деньгами меряете жизнь. Вот вы видите, что вы творите. Деньгами. Нет, вы говорите, я зарабатываю мало. Я тоже зарабатываю мало. Как стараюсь распределять. Иногда получается, иногда не очень, но я живу не этим, а вы?
Я стараюсь получить удовольствие от жизни от разных вещей.
Например?
Какие-то хобби, увлечения.
Какие хобби, какие увлечения?
Спорт.
Какие хобби, какие увлечения? Что угодно. Какие?
Спорт.
Спорт. Вот знаете, что я вам скажу? Стойте, стойте. Знаете, что я вам про спорт скажу? Во время занятий активной физической культурой, да, мы спортом это не будем называть, организм получает стресс. Вы согласны с этим?
Да. Согласны. Я не активна, я не очень.
Потом хочется полежать, хочется отдохнуть, хочется восстановить свои силы. То есть, по сути, краткосрочный негативный эффект для организма. Вы с этим согласны? Ну вот люди устают.
Согласны.
Но при всем при этом, смотрите, подождите, 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 дайте мы закончить. Но при всем при этом мы становимся, да, мы становимся сильнее, мы становимся закаленнее. Мы становимся более устойчивыми к тем же вирусам или к тем же дополнительным, в том числе эмоциональным нагрузкам. Вот я к чему? Я к тому, что вот это краткосрочное, как я надеюсь, ухудшение нашей экономической ситуации, это тот же самый стресс для организма, только не для личного, индивидуального, а для общественного организма, для экономики, в результате которого происходит и очищение, и перестройка, и... рост иммунитета, рост невосприимчивости к тому негативному, что нас ждет в будущем. И еще один момент. Улучшается внутренний обмен веществ. Улучшается за счет вот этих дополнительных стрессовых нагрузок, которые на самом деле являются позитивными.
Да. И мы живем в этой стране. Мы должны улучшать ее, а не кто-то. Не кто-то должен прийти и воспитывать этого сына, чтобы он не был наркоманом. И мы это делаем все. Все в наших руках.
По поводу наркотиков это очень сложная тема. Спасибо, конечно, вам огромное. Давайте примем еще один звоночек. Я к чему? Я к тому, что здесь и семейная вина, и родительская вина, и вина государства, и на общество. Это очень непростой разговор и явно не на две оставшиеся минуты. Доброе утро, слушаем вас.
Алло, здравствуйте, Святослав.
Да, Святослав.
Знаете, я очень просто готов к этому. Это не кризис, это обыкновенный старый капитализм, который будет уже теперь всегда вот так вот. И будет и безработица, и будет опять кризис, и будет перепроизводство, и будет всякие разные проблемы. А понимаете, такое слушать, самого себя успокаивать, а вот у нас была плохая родина, Советский Союз, а давайте мы вот эту родину сделаем хорошей. Извините, господа товарищи, мы сейчас все старше нашей теперешней страны. Мне, например, 52 года, так? А нашей стране всего лишь 23 года. И об этом надо знать и помнить. Именно в таком виде ей столько лет. Никак не больше и не меньше. То есть я, по сути, являюсь отцом вот этой...
Святослав, так я по поводу ваших личных ощущений хотел поинтересоваться.
А я же вам сказал, мои ощущения, что я живу в обыкновенном капитализме, то, что Чарльз Диккенс, я ожидаю всего, и потери, и находок, и обыкновенных радостей.
Хорошо, коротко, позитив или негатив? Негатив в отношении к окружающей действительности?
Я не вижу никакого негатива.
Внутреннее ощущение, спасибо, спасибо вам большое. Да, да. Да, смотрите, восходит солнце, человек купается в проруби, все нормально, все нормально, да, хотелось бы. Хотелось бы еще лучше. Хотелось бы дополнительно подзаработать. Вот от тех, кто хотел дополнительно подзаработать на валютной ипотеке, сразу после новостей.
Антикризис профессора Кричевского. Наука против паники. Острый ум против тупой истерики. Антикризис профессора Кричевского.
Здравствуйте, господа. Добрый день. Антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». В студии я, Никита Кричевский. Да, заканчиваем мы эту тему. Не звоните больше по поводу ощущения счастья, удовлетворенности жизнью. Теперь понятно, пишет нам чай с сайта, уговорили в бассейн пойти, надеюсь, стану страннее и счастливее. Ерунду говорите, с каждым кризисом только хуже живу. Да, вы знаете, я уверен, что это зависит не от кризиса, а от вас. А такая пикантность, Никита, господин Абызов, единственный министр, возможно, во всей истории Новой России, без высшего истинного образования. Не знал. Распределять не умею, денег не хватает хронически, но сегодня мы затопили самовар на шишках, баньку ставим, будем жить. Нифига себе, вот вы и говорите. Баньку-то на шишках, самовар на шишках, да баньку, а? Так, ну здесь можно много читать, спасибо всем, абсолютно всем, и тем, кто сейчас висит на звонках, линия забита, спасибо всем, кто пишет на сайт, на ленту в Твиттер. Тем, кто пользуется СМС-сообщениями, я напомню, номер 8-925-48-94-8. Давайте закрывать эту тему. Невозможно, мы час убили, и капитализм, как я вам в самом начале говорил, здесь ни при чем, его влияние на улучшение либо на ухудшение ощущения от удовлетворенности жизнью весьма и весьма невелико. Это говорю я и те, на кого я ссылался. Если вы не доверяете мне, еще раз говорю, купите книжку Джеффа Малгана «Саранча и пчела». Почитайте. Очень интересная, очень занятная книжка. По поводу того, как лучше разбираться в экономике, я вам говорил о лекциях Сергея Юрьевича Витте, которые я вам рекомендовал в прошлой программе. Она тоже есть и в свободной продаже в книжных магазинах, она есть, естественно, и в интернете. Даже наш слушатель из Нижнего Новгорода в прошлый раз присылал нам ссылочку. Все это есть. Это вот, если говорить о лекциях Сергея Витте, это, как мне представляется, возможно, даже лучший учебник по экономике, по базовым основам. Читать Грегори Мэнкью, Пола Самуэльсона с Уильямом Нордхаусом, Пола Кругмана с его макроэкономикой и международными отношениями тоже, наверное, надо, но сначала надо пройти основу, получить базис. А базис — это как раз та самая книжка лекций Сергея Витте. Получите, а потом будете читать. И, кстати говоря, я вам не рекомендую это читать. Почему? Потому что я говорю о Мэнкью, я говорю о Кругмане, о прочих иностранных авторах. Почему? Потому что там слишком много внимания уделяется физиократизму, то есть приравниванию экономики как социального процесса к физическим законам. Там слишком много, опять же,
преломления экономических, психологических аспектов через ценность, через стоимость. Опять же, там несколько однобокое восприятие капитализма через призму цифр, через количество, через формулы. Я не приветствую это и вслед за очень многими теоретиками прошлого. Я это не приветствую, потому что я не считаю экономику зависящей от, например, формул или от каких-то экономико-математических моделей, коими, кстати говоря, грешит высшая школа экономики. Там в каждой диссертации, как я помню, из дней пребывания в диссертационном совете, так вот, каждая диссертация обязательно должна была включать некую модель. Причем модель математическую. То, что прогнозы, основанные на этих моделях, это респектабельное оправдание астрологии, как говорил Джон Кеннет Гилбрейт, это уже другой разговор. Ну вот учат деток. Как учат, и что из них получается, вы все видите, когда выходите на улицу.
Говорит Москва. Антикризис профессора Кричевского.
К валютной ипотеке, это антикризис профессора Кричевского. На этой неделе Всероссийское движение валютных заемщиков, есть у нас теперь и такое, провело флешмоб. Флешмоб, который они первоначально планировали провести у ЦБ, но провели у банка Дельта Кредит, потому что, видимо, Снегленько их попросили. Ну, не знаю, неважно. Факт есть факт. Активисты возложили цветы в знак утраченной надежды в этой жизни, принесли расписки, которые пишут банки, а также гвоздики. Как говорят представители Всероссийского движения валютных заемщиков, было очень много женщин, детей. Тот средний класс, который находится сейчас на грани выживания, не может третий раз поехать в Филиппины. Черт возьми, я не понимаю, зачем в Филиппины это третий раз ехать? Неужели в других стран нет? Ну ладно, это в прошлом. В конце января ЦБ опубликовал письмо с рекомендациями. Рекомендации касались реструктуризации валютных кредитов. Почему я взял эту тему? Потому что это событие уходящей недели. Потому что это тоже ощущение счастья, ощущение удовлетворенности жизни, ощущение обманутых ожиданий, кои владели теми, кто брал ипотеку. Предыдущий кризис, предыдущий казус с валютными кредитами, который случился в 2008 году, их ничему не научил. Видимо, лучшее обучение — это платное. Возможно, это так, возможно, это не так. Факт тот, что после того, как осенью прошлого года случилась масштабная девальвация, многие валютные заемщики перестали выполнять свои обязательства перед банками, которые их снабдили в свое время валютными ипотечными займами. Телефон прямого эфира 7373-948. Только заемщики по валютной ипотеке. Исключительно. Исключительно. Пока не дозваниваются несколько цифр. На 1 января этого года, по данным ЦБ, в рублях было представлено ипотечных жилищных кредитов на 3 триллиона 384 миллиарда рублей, а в валюте пересчете на 136. Это приблизительно 4% от всей суммы выданных кредитов. Просрочка по рублевым ипотечным кредитам составляла 0,8%. 0,8% это на 1 января этого года. Я, кстати говоря, сам заемщик по ипотеке, ну, естественно, в рублях. По валютам 12,6. При этом, что самое интересное, вот по поводу Всероссийского движения валютных заемщиков, они ведь не звонят сейчас, заметьте. Почти 50%, точнее 49,8% всех валютных кредитов было взято в Москве. В Москве же большая часть просрочки. Если брать ее всероссийский уровень, то более 52%. И еще один момент. Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях составила 12,45% на конец прошлого года. Ну, либо на начало этого, неважно.
по валютам 9,25%, иными словами, более 3% годовых, точнее 3,2% годовых валютные заемщики, теоретически по процентам выигрывали. И они, как мне представляется, надеялись ехать на этом 3% выигрыше и дальше, если бы не случилось то, что случилось. В итоге сегодня мы периодически слышим о том, что медийное пространство сотрясают протесты валютных ипотечных заемщиков, которые требуют пересчитать их займы в рубли, ну, как я понимаю, оставить прежнюю ставку. А еще один момент. 39 рублей 38 копеек, курс, который был на 1 октября, для пересчета валютных заемщиков не устраивает. Либо их не устраивает то, что им придется платить более высокие проценты. Очень хочется поговорить с валютными заемщиками. 8-925-88-88-94-8. Это СМС-сообщение. Работает сайт, работает Twitter, говорит МСК. Пожалуйста, давайте общаться. Кредиты, это сообщение с сайта от Владимира Кредита, паразитический инструмент по дальнейшей пристройке награбленного. Владимир, я с вами не согласен, потому что если бы не было кредитов, не было бы и возможности получить или удовлетворить свои потребности, например, в том же самом жилье, например, в том же самом обладании автомобилями. Вот именно сегодня, дабы не было неудовлетворенности, не было бы проблем с мироощущением, с мировосприятием. И все бы хорошо, действительно, кредиты не нужны были бы, если бы мы собирались и имели возможность жить вечно. Но мы живем фиксированное количество времени, поэтому кредиты нам как нельзя кстати. Добрый день. Нету доброго дня. Добрый день. Добрый день. Ушел.
Пожалуйста, оставайтесь на
линии. Остаемся на линии, не вопрос. Еще раз, 7373948, СМС-портал 8-925-48-94-8. Никита, в том-то и дело, что нами управляют люди, выросшие на ложных теориях экономики, которые разрушают чужие экономики, не встроенные в долларовый центр управления, занимая в нем место временной шестеренки, отрабатывающей свой ресурс. Отдельный разговор, и, вы знаете, есть масса экономистов, теоретиков, которые для своего времени были очень даже ценны и полезны. Другое дело, что экономика, так же как общество, развивается, и то, что было актуальным вчера, становится ложным сегодня. Это абсолютно нормально. Говоря об экономике, говоря об экономическом развитии, об экономическом росте, о его секретах, здесь можно вспомнить, например, те же теории Кондратьева. Часть экономистов считает, что это полный бред, часть экономистов — теория длинных волн Кондратьева, когда технологии меняются в среднем через 50 лет. А часть считает, что в этом что-то есть, и более того, даже строят некоторые свои теории на воззрениях Николая Кондратьева. Один из таких теоретиков, которые построили многие свои работы на теории кондратьевских волн, это Йозеф Шумпетер, величайший экономист середины 20 века. Добрый день. Слушаем вас.
Пожалуйста, оставайтесь на линии.
Алло.
Алло.
Да-да.
Добрый день.
Здрасте.
Скажите, пожалуйста, ну тихо.
Ну, вы поняли, да, потише приемник?
Да-да. Я хочу спросить, почему Госдума ратифицировала интересы российских банков, чтобы западные банки не приходили сюда работать? Ведь Советский Союз создал такую продукцию, как советский человек, который абсолютно в экономике, в рыночной экономике никогда не работал. Ведь экономика — это война. А на войне солдаты экономики, они не способны воевать. У них не было того опыта
войны. Это здорово. Скажите, при чем здесь валютная ипотека?
валютная ипотека,
да.
Она есть при том, что...
Да. При том, что... Ну, конечно, советский человек, да, действительно, действительно, это была совершенно иная общественная формация. Я здесь с вами абсолютно согласен, и я точно так же, как и вы, испытываю определенную ностальгию от того ощущения общественной сопричастности, которая многим из нас было свойственно в советские времена. Ну, давайте сейчас о валютной ипотеке говорить, хорошо? Добрый день, слушаем вас. Алло, алло.
Алло.
Да.
Это я попал на радио?
Пока да.
И что, можно поговорить по поводу ипотечников?
Ой, вы знаете, давайте соберитесь и перезвоните еще раз. Добрый день, слушаем вас. Алло, алло. Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте, меня Дмитрий зовут. Знаете, ну вот что касается валютной ипотеки, вот у меня есть тоже пару знакомых, которые на этом деле погорели достаточно сильно. Ну, понимаете, я, честно говоря, не очень понимаю вот эти критики, что им надо помогать. Люди сделали совершенно осознанный выбор, они играли как в казино. Причем, и вот самое смешное, я же с одним беседовал даже до этого. Я говорю, слушайте, ну, причем, кстати, молодые люди, ничего советского в них нету. То есть они окончили институты где-то в нулевые годы, школы в 90-е. Так. То есть говорить о том, что для них там рыночная экономика, это что-то такое незнакомое, нельзя было сказать. Но мне было сказано, я рисковый парень, я рискну.
Вот.
Здесь сильно дешевле, здесь выгоднее.
Вот, вот, вот. Огромное вам спасибо, что позвонили. Вы знаете, вы пролили свет. Я думаю, мы сейчас будем развивать эту мысль в разговоре со следующими людьми. Валютная ипотека для меня, например, в нашей стране, это разновидность фондовых спекуляций. Ну вот, вспомните ту самую биржевую панику 29-го года, вспомните второй Уолл-стрит, когда один из ранее успешных руководителей инвестиционного фонда после банкротства на волне 2007-2008 годов в Америке, конечно, просто шагнул под поезд в метро. Это действительно рисковые люди, это действительно люди, которые хотели дополнительно нажить. Они могли бы избрать консервативную стратегию, могли бы получать определенный кэш, кошт, называйте это как хотите, и существовать себе, имея и хлеб с маслом, и даже, наверное, икру. Но они решили рискнуть. Кто-то выиграл, кто-то потерял. А ответственных, как всегда, за редким исключением не нашлось. За редким исключением. Вот валютные ипотечники, валютные заемщики, это приблизительно то же самое. Они хотели рискнуть, они хотели иметь не только крышу над головой, дополнительно 3,2% годовых, о которых я говорил только что. Они хотели дополнительно на этом получить ренту или доход. Но в данном случае это была игра по чужим правилам, это была игра, к которой они не имели никакого отношения. Они рискнули сыграть. Я не могу сказать с шулерами, я могу сказать с теми людьми, у которых свои правила. Они решили, что они эти правила знают. И так же, как в 6-7, начале 8 годов, люди были уверены в том, что рубль в лучшем случае будет укрепляться, а в худшем случае будет стоять как вкопанный. И он, собственно, первую половину прошлого года-то и стоял как вкопанный. А потом случилось то, что случилось. Есть предположение, подозрение и версии, что несколько бывших первых замов председателя Центробанка России были поставлены на свои должности крупными инвестиционными компаниями, банкирами, которые заводили, особенно в нулевые годы, сюда деньги для того, чтобы получать безумные по мировым меркам прибыли на российском фондовом рынке и параллельно получая гешефт за счет укрепления рубля. И вот я думаю, во втором случае те, кто отвечали за укрепление рубля, были в доле. Но повторюсь еще раз, это версия. Опять же, видите, без фамилий. Добрый день, слушаем вас.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Дозвонился до вас.
Молодец.
Хорошо. Я вот ипотечный валютчик,
да,
так сказать. Ну, скажите тогда такой вопрос. Ну, мы вот, ипотечники, просим просто единственного помощи от государства. Так же, как просят от государства помощи наши нефтяные компании, которые сделали такие же займы в валюте и которым помогает государство, металлургия и так далее. Почему, так сказать, им помогают, банкам
объясню,
помогает государство,
объясню,
а нам нет?
Объясню. Только не уходите, не отключайтесь. Объясню.
Да-да-да.
Объясню. Нефтяники, газовики, металлурги получают свою прибыль в валюте. Значительную часть прибыли получают в валюте. Значительную. Ну, скажем, треть до половины. До половины. Если брать крупнейшие госкомпании. Поэтому они могут планировать в валюте. Вы-то, если вы получали в рублях, почему постились на ипотеку? Я вам ответил на вопрос по поводу сырьевиков. Теперь вы отвечаете.
Теперь следующий вопрос. О банке.
Стоп. Ну, подождите. Так, стойте. Ну, что значит совершенно не так? Ну, что значит совершенно не так?
Можно я закончу мысль, почему это
Нет. Вы ответьте мне на вопрос. Вы почему пошли, имея исключительно рублевые доходы, почему пошли на валютную ипотеку?
Я имел и, так сказать, валютные доходы.
В какой пропорции?
В пропорции 50 на 50. Сейчас санкции введены. Сейчас я не могу иметь валютных доходов.
Так
начнем с этого.
Вы придите к правительству, к Центробанку и скажите, мы пострадали в результате санкций. Не девальвации, а санкций. Потому что мы имели валютные доходы.
Все вместе, кризис.
Почему вас не устраивает курс 39-38, который предложил ЦБ?
Ну, потому что это предложил ЦБ, это курс, который устраивает ЦБ, но совершенно, так сказать, не устраивает меня, скажем так. Меня что, со мной что, советовали?
Ну, вам удобнее по 62 платить?
Во-первых, они такой курс предложили, но банки-то с этим не согласились. Начнем с этого. То есть мы как бы готовы, если, так сказать, такие условия.
Так подождите, вас устраивает или не устраивает?
Который предложил ЦБ курс, устраивает.
Да, устраивает. Вы только что говорили, что не устраивает. По поводу банков. Стоп. По поводу банков.
Чтобы закрыть. На сегодняшний день курсы.
Если вы будете применять двухголосие, мы с вами прекратим разговаривать. По поводу банков. Банки выдают и валютные кредиты. Особенно экспортерам. Как выдавали, так и продолжают выдавать. Поэтому не только крупнейшим госбанкам, типа ВТБ там, или Сбербанка, предоставляется финансовая помощь, она предоставляется многим, нескольким десяткам, 27 системообразующим банкам в настоящее время. Не факт, что этот список исчерпывающий. Кроме 27, там больше никого не появится. Вы в каком конкретно банке обслуживаетесь, и почему банкиры не пошли вам навстречу?
Они не пошли, нет, как они не пошли? Они предлагают поменять валюту на сегодняшний день в рубли. И все это дело, так сказать, под 13,5% на 2 года.
Под 13% на 2 года?
Да.
По сегодняшнему курсу?
Да. То есть за 2 года я должен отдать под 13,5%. Но поменять у меня в евро, то есть я должен поменять по 70 за евро, так сказать, свою ипотеку по 13,5%, и, так сказать, за 2 года я все это должен...
Швейк вас спрашивает через сайт, почему помогать вам, а не... Простите, это Юрий, не Швейк. Швейк, почему помогать надо валютным ипотечникам, а тем, кто брал в рублях, помогать не должны, чем мы, собственно, лучше?
Вы знаете, честно говоря, если мы сейчас разговор ведем о валютной ипотеке, это один разговор. Если мы говорим об ипотеке, что всем ипотечникам надо помогать, то это совсем другой разговор.
Так в итоге, вы в расчете на что брали именно валютную ипотеку, находясь в Российской Федерации? На то, что курс будет незыблемый?
Нет, я объясню,
что
на
ставка
расчете
меньше?
На что я брал. Я брал в расчете на то, что наше правительство говорило неоднократно, что, так сказать, все хорошо, экономика на подъеме, что, так сказать, у нас все замечательно, что, так сказать, валюта, евро...
Понятно. Это в каком году было? Это в каком году было?
Да это постоянно было.
Стоп! Это в каком году было? Вы когда брали? Когда вы поверили родному правительству?
Я поверил в 2006 году.
Из 2006 года вы пережили кризис 2008-2009 года и по-прежнему сидите в евро.
Да.
А кризис 2008 года вас ничему не научил, вы не перешли на рубли.
Кризис какого года?
2008.
2008 года, а чему он меня мог научить, так сказать, если меня он не коснулся, этот кризис?
Так вы же уже тогда в валюте сидели, в евро.
Ну и что дальше?
Понятно. Понятно. Ну, естественно, по меньшим
ставкам. Увеличение было небольшое, оно же не было таким, так сказать, катастрофическим в два раза, понимаете, в чем дело?
В два раза ничего не было, там была девальвация, но она была, конечно, меньше, она была порядка 37%, сейчас это более 40%, вот я к чему? Я к тому, что люди будут до последнего пенять на правительство, на санкции, на все что угодно, на провальную внешнюю политику, по их мнению. Они никогда не признают себя неудачниками, теми людьми, которые когда-то понадеялись на то, что они смогут решить и жилищный вопрос, и дополнительно сэкономить, а то и заработать определенное количество денег. И больше того, эта ситуация, как мы видим на примере только что позвонившего, не зависит от кризисов. Кризис здесь ни при чем. С кризисом все хорошо, мы все равно будем умнее.
Антикризис профессора Кричевского.
Здравствуйте, господа. Антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». В студии я, Никита Кричевский. Продолжаем. Сейчас будем говорить о новых пенсионных нововведениях, господа хорошие. Но прежде, как всегда, хвосты, надо сказать, весьма интересные. Вот сайт пишет «Чай». Почему люди так хотят жить самостоятельно, чтобы мамочка их обеспечивала? Согласен с вами. Согласен еще и в том плане, что головой своей надо думать, а не только мамочкиной. Все верно, люди, бухгалтер пишет, все верно, люди не признают себя не вписавшимся в рынок, в ипотеку, в неизбежность отбраковки. Ну, я бы не сказал насчет неизбежности отбраковки. Возможно, невосприимчивость к меняющимся реалиям, к опыту, к эмпирике, к невосприимчивость к советам. Ведь много раз говорили о том, что не влезайте в эту валютную ипотеку, ну, плохо это закончится. Люди моего поколения, те, которые начинали взрослую жизнь в самом начале 90-х, в конце 80-х, вы знаете, они никогда не переходили на пересчет в рублях. Они вот как считали в валюте, причем в долларах, евро, а в начале 90-х еще не было. Вот так они и продолжают считать. Потому что мы все понимаем, мы развивающаяся страна, у нас валюта неустойчивая. При этом давайте посмотрим. Вот Moody's с пятницы на субботу опустила рейтинг страны до спекулятивного уровня. Ну, порядка 6 миллиардов долларов придется дополнительно отправить на Запад. Это 6 миллиардов, которые вложены в гособлигации и в бумаги инвестиционного уровня не ниже... не ниже спекулятивного по разным агентствам, по разным оценкам. Standard & Poor's, Moody's, вот остался Fitch. Но Fitch уже не имеет никакого значения, потому что, как правило, два из трех учитываются в инвестиционной стратегии. Значит, придется возвращать. Значит, придется ослабевать рублю. И все это накладывается на период налоговых выплат, который заканчивается у нас после 25 числа каждого месяца. С 20 по 25. Обратите внимание, всегда в эти дни рубль укреплялся. То же самое происходит сегодня, в феврале. То же самое будет в марте. 24-го посмотрим. Я думаю, что сильных колебаний не будет. А вот после 25 числа вернемся к этому еще раз, поговорим об этом 28-го. Берущий валютную ипотеку, пишет нам Юрий, должен иметь многолетний достоверный прогноз курса доллара к рублю. От благонамеренных экономических просветителей требуется вдалбливать это ежедневно. Пытаемся, Юрий, видите, не очень получается. Ну и, наконец, СМС-сообщение от 37-го. Полное превосходство над тем, кто сейчас разговаривает с вами из студии. А вы читали теорию общественного благополучия Набилиата 98 Амарти Сена? Его критерий уровня развития в виде индекса развития человеческого потенциала гораздо глубже неинформативного индекса счастья. А еще у Крупного есть работа «Качество жизни». Специалистам это важно знать, если только они не страдают манией величия. Знаете, я страдаю другой манией. Я все время корю себя за то, что я недостаточно читаю, за то, что я с возрастом более и более ощущаю, что я знаю все меньше и меньше, за то, что я уйму времени для чтения посвящаю исключительно экономической литературе. Что касается индекса развития человеческого потенциала, то это экономический индекс развития. А мы говорили о социологических индексах, об индексах удовлетворенности жизни, индекса счастья. Это социология, это не экономика. При том, что развитию человеческого потенциала, по развитию человеческого капитала существует масса работ, существует масса статистических выкладок. Этим занимаются очень многие авторитетные международные организации, начиная с ООН. Кстати говоря, очень занятные, интересные материалы. Но ведущий живет иллюзиями антикоммунизма. Ну да. Если только знаешь, что такое антикоммунизм, и если знаешь, что такое капитализм. Капитализм, как говорил сегодня один из наших слушателей, это неизбежный кризис перепроизводства. А я склоняюсь к тому, что капитализм — это, если уж мы говорим о мании, маниакальное стремление овладеть видимостью стоимости, которую можно обменять на другую видимость стоимости. Не на саму стоимость, не на саму ценность того или иного продукта, а на видимость, на презентацию этой стоимости или ценности. Ну, давайте, например, сравнивать иностранные валюты с рублем. Многие говорят, что это бумажки, они отчасти правы. Давайте сравнивать те же айфоны. Очень многие знают, что их себестоимость существенно в разы меньше, чем ее продажная цена. О ценных бумагах можно сказать то же самое. Все это говорит о том, что мы гонимся за, причем маниакально гонимся, за видимостью, за репрезентацией ценности, которые мы приписываем тому или иному продукту. То же самое было и в средние века, то же самое было в 19-м, 20-м, то же самое будет и в 22-м веке. Это психологический фактор.
Говорит Москва. 94.8. Антикризис профессора Кричевского.
Так вот, о пенсиях. Антикризис профессора Кричевского. 18 февраля было проведено совещание под предводительством главы правительства России Дмитрия Медведева, на котором была выдвинута и поддержана идея приостановить выплаты пенсии работающим пенсионерам, зарабатывающим более 1 миллиона рублей в год. Это приблизительно 83 тысячи рублей в месяц. Мы предложили согласованную позицию с Минэкономразвитием и Минфином, что нужно такую систему ограничения постепенно вводить. Мы исходим из того, что это не коснется большинства граждан. Это слова министра труда и соцзащиты господина Топилина. Насчет Минэкономразвития не знаю. Я думаю, что танцем на костях этих ребяток, которые сидят и работают в поте лица, настанет свой предел. И предел этот весьма и весьма близок. Что-то мне подсказывает, да и не только что-то, но и кто-то. И еще один момент насчет согласованной позиции не с Минэкономразвития, а уже с Минфином. Минфин идет дальше и говорит о том, что пенсию не надо выплачивать тем, кто зарабатывает больше 2,5 прожиточных минимумов пенсионеров, а именно больше 15,9 тысяч рублей в месяц. Ну, для простоты, скажем, 16 тысяч рублей в месяц. То есть Минтруд говорит 83 тысячи в месяц, Минфин говорит 16 тысяч рублей в тот же месяц. Если ты, несчастный пенсионер, получаешь больше 16 тысяч, пошел вон. Заметьте, не от государственной кормушки, а от кормушки общественной. Пошел вон от того страхового пенсионного фонда, который создавал ты, по принципу солидарности поколений, и который сегодня создают твои дети для того, чтобы в том числе, дорогой ты наш чемодан, кормить поколение старше. То поколение, благодаря которому мы сегодня живем и живем, как мы выясняли сегодня всю программу, весьма и весьма неплохо. Среди прочих вопросов на совещании поднимался вопрос о повышении пенсионного возраста. Однако никаких решений принято не было. Посоветовали поговорить с общественностью, то есть с нами. При этом было выдвинуто предложение взимать дополнительный 1% налог в пенсионный фонд со всех ныне работающих. Еще я делаю вывод, что это палка о двух концах. И, скорее всего, 1% налог введен не будет, а пенсионный возраст, тем не менее, будет повышен. Либо же будет наоборот. Пенсионный возраст оставят в покое, 1% с фонда оплаты труда все-таки будут взимать. Это очень сложно. Это очень сложно. И понять, чем руководствуется правительство, когда выдвигает ту или иную инициативу, весьма сложно. Отчасти, кстати говоря, это объясняется тем, что правительство у нас исторически недостаточно осведомлено о том, что происходит в стране. Почему оно недостаточно осведомлено? Потому что если вы будете получать больше сведений, процесс принятия решений существенно затруднится. Это характерная черта не только российского правительства, но и всех правительств. Они живут как бы в собственном мире, в собственных моделях. И находят это нормально. Я еще раз повторяю, это не только в России. Это практически везде. 7373948, смс-портал 8-925-48-948, пара звонков, и я представлю вам свою версию того, почему пенсионная система страны сегодня в таком ужасном состоянии. Добрый день. Алло, алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Никита. Широкая Масленица вас. Спасибо за передачу. Я
спасибо
вот по поводу пенсионного вот этого антикризисного плана. Мне кажется, это дежавю, что ли. То ли 2008, то ли каждый год постоянно Кудрин выходит и говорит вот эти вот вещи, что надо обязательно повышать. И никто не вспоминает нашего Кузнецова, министра финансов Московской области, который смотался с деньжищами такими, там и пенсионного фонда он захватил и не растратил. Все. Никто не вспоминает, как это вернуть, как это оптимизировать. Ну, понимаете, вот, Никита, это какое-то дежавю. Эти либералы, они, по-моему, вот эту программу все им петрушку вытаскивают и раскачивают, мне кажется, общественное. Ну, не будет социальный взрыв, если они это проведут. Не то время сейчас. А может быть, для них и как раз то. Специальная цель такая.
Спасибо, спасибо большое.
Общественное мнение.
Спасибо, спасибо большое. Спасибо большое. Слушайте, я не могу не откликаться на ваше сообщение с сайта, смс-ки. Девальвация 42%. В августе доллар 35. Сейчас он сколько? Девальвация 42%, это понятно, с издевкой. То есть тот, кто написал, считает, что девальвация у нас практически в два раза. Дорогие мои господа, когда вы считаете девальвацию, вы должны, ну, если вы, конечно, не хотите быть профанами, брать прошлое значение, прошлое значение, а именно 32,66, и сравнивать его с нынешним, или делить на то, которое было к концу года, на 56 с копейками. Не наоборот, а именно так. Прошлое к нынешнему, не нынешнее к прошлому, а прошлое к нынешнему, насколько подешевел тот или иной актив. Не насколько он вырос, а насколько он подешевел. Если вы будете считать наоборот, тогда вы должны брать доллары. Сколько долларов вы могли купить на, скажем, 32,66 на 1 января 2014 года и сколько на ту же сумму на 1 января 2015 года? Если вы говорите о рублях, то у вас получается старое на новое, 32,33 на 56, у вас и получится 42%. Ну, возьмите вы калькулятор. Ну, не пишите, не позорьтесь. Так. Какой прогноз по курсу доллара? Прогнозируйте все, что угодно, только не цены. Это завет великого Нобелевского лауреата Пола Самуэльсона. Время – деньги. Одному много, Другому нет. Ипотечнику, плачущему слезами Ярослав, наш миллион. Так не пойдет. Всем по серьгам, иначе уволю. Ну, Степ такой, ну что делать, троллинг. Добрый день, слушаем вас. Мы о пенсиях, если помните.
Алло.
Да.
Здравствуйте, Масленица вас.
Спасибо.
А, вы знаете, вот по поводу пенсионного, знаете, что хочу сказать? Я сначала была возмущена, а потом немножко подумала. И вот, может быть, у наших руководителей руководство с какими вещами. Если зарплата больше 80 тысяч в месяц, получается, у человека, который уже достиг пенсионного возраста, это хорошая должность. И молодежи на эту должность пробиться очень тяжело. Если с этой точки зрения подумать, то есть он уже пенсионер, ему уже 70, 71, 72, а он все на этой должности. И молодежи очень тяжело продвинуться по ступенькам, выйти выше среднего, ну, условно, выше среднего менеджмента, если мы берем какие-то
должности. Ха. Спросите у выпускника вуза, на какую компенсацию он рассчитывает при первом устройстве на работу. Он вам скажет, ну хорошо, не 2000, но минимум 1000, а это
правильно.
Как раз 60.
Вы правильно говорите. И вот смотрите, у выпускника вуза должен быть стаж, как правило, да, то есть там 2-3 года.
У него 5 должен лет. Быть опыт и должна опыт. Быть голова на
плечах. Да, а посмотрите сейчас, которым людям 35-40 лет, они занимают даже уже с опытом работы, занимают какую-то должность, могут пройти вот этого пенсионера и пройти дальше по ступеням, по повышению оклада и повышению своей должности.
Подождите, у нас же не советская система, о чем вы? Человек всегда может уйти в сторону, начать собственный бизнес, зарабатывать столько, сколько он считает.
Если мы работаем на государственной службе.
Стоп. Мы говорим об экономике вообще.
Хорошо, но
причем здесь госслужба? Госслужба это сколько у нас работников? 3 миллиона?
Ну
хорошо, 7 это 10% от экономически активного населения. Не буду я даже пробовать. Не буду я даже пробиваться по государственной службе.
Либо бизнес получается по вашим словам, да? Либо, значит, ты не будь простым инженером, не иди на какую-то там обычную должность, где есть перспектива роста. Сиди и жди, пока там кто-то не то чтобы на пенсию уйдет, а помрет. Получается так.
Получается, что ты достиг пенсионного возраста, и невзирая на твои навыки, на твой опыт, на твои знания, пошел вон.
Нет.
Дай дорогу молодым тупорылым.
Здесь государство дает выбор. Либо ты идешь, получаешь пенсию.
Да не волнует меня государство. Все. Либо ты продолжаешь работать, но без пенсии. Тебе 60 лет. Ты еще в репродуктивном возрасте, ты еще полон энергии, сил, знаний, опыта. Ты его можешь передавать долгие годы. Ты можешь принести много пользы и себе, и людям, и стране. Но по идее нашей слушательницы тебе не место на своей работе, потому что идут молодые, которые ничего кроме коммуницирования из высшей школы экономики вынести не в состоянии. Я с вами не согласен. Я должен вам сказать, что мы все дальше и дальше уходим от истоков нынешних пенсионных проблем. Сегодня в это трудно поверить, но 10 лет назад, вот только-только вводился ЕСН. Только-только, 10 лет назад. ЕСН по пониженным ставкам. Я напомню, с 2002 года суммарный взнос по единому социальному налогу составлял 35,6%. А с 2005 года его сократили на 9,6% пункта, до 26% от фонда оплаты труда. Внимание, умники! Не надо писать смс-сообщение, не надо говорить, что девальвация у нас должна считаться по-другому. Я, кстати говоря, абсолютно согласен с тем, что написал один из наших слушателей. Курс опустился, инфляция выросла, и параллельно мы для старшего поколения вводим предел по верхним ограничениям, даже по версии Минтруда до 83 тысяч, не говоря уже о версии Минфина до 2,5 прожиточных минимумов пенсионера. Так вот, давайте вернемся. Я считаю, что единственный более или менее вменяемой пенсионной системой в стране была та система, которую ввел, извините, не материтесь, Михаил Зурабов с 2002 года. Почему? Потому что она была в полном соответствии с ведущими мировыми аналогами. это была обязательная часть, выплачиваемая государством, это была страховая часть, которую выплачиваем мы, ныне работающие, это была накопительная часть. Вот она эффективно работала с 2002 по 2004 год. С 2005 года президент страны, имя которого мы не будем упоминать в СУЕ, как мне представляется, волюнтаристским решением постановил уменьшить ставку единого социального налога с 35,6% до 26% от фонда оплаты труда. Причем больше всего пострадала именно пенсионная система. С нее сняли сразу 8% пунктов. Раньше платили 28% в пенсионный. После этого, после того, как было принято это решение, стали платить 20%. А теперь самый последний нюанс. В 2003 году профицит пенсионного фонда составлял 100 миллиардов рублей. 100 миллиардов. В 2004 году 66,5. Кстати говоря, корни всех дворцов пенсионного фонда в разных регионах именно в тех временах, именно тогда закладывались, потому что у пенсионного фонда появились деньги. Для того, чтобы отстроиться, для того, чтобы сделать новые здания, для того, чтобы сделать новые офисы, рассадить людей. Я это говорю со знанием дела, поскольку не один год вел курсы повышения квалификации для специалистов пенсионного фонда. Что получилось потом? В пенсионном фонде моментально возник дефицит. В 2008 году он, кстати говоря, был по нынешним временам копеечный, 171-172 миллиарда рублей. Но дефицит нарастал, потому что, с одной стороны, взносы снизили, с другой стороны, никаких компенсирующих механизмов не предложили. И вылезло все в то, что в начале 2008 года нам предлагали валоризацию, вы ее помните, и снова никаких компенсационных механизмов не предложили, надеясь на то, что нефть будет расти и расти до бесконечности. То, что случилось во второй половине 2008 года, вы можете спросить у того же валютного заемщика, для которого это все оказалось ерундой. Расходы пенсионного фонда подскочили, дефицит со 170 на начало 2008 года выскочил до практически триллиона рублей. Это стало огромной проблемой. Отсюда, с того самого решения человека, имя которого в суе мы не произносим, и пошли все беды пенсионного фонда и нынешних пенсионеров. Хотя тогда, в середине нулевых, страховые актуарии, некоторых из которых я знаю лично, говорили о том, что с 2008 года нужно повысить пенсионные взносы всего лишь на 1%, скажем, с 2015 на 2,8%. Если мы говорим о процентах, конечно, если мы говорим о взносах в пенсионный фонд. Но их не послушали. Их не послушали. Стали вносить предложения о перестройке всей пенсионной системы. Стали предлагать нам схемы и пенсионные формулы, в которых не ориентировались даже сами их разработчики. Сегодня для того, чтобы снять груз социальных обязательств с правительства, нам предлагают обсудить, обговорить а. повышение пенсионного возраста, б. два варианта верхних ограничений. Одно 83 тысячи рублей в месяц, другое около 16 тысяч рублей в месяц для пенсионеров, которые продолжают работать. Эти пенсии этим людям предлагается не платить вовсе. И не важно, что эти люди, будь 55 лет женщинам, будь 60 лет мужчинам, мало того, что продолжают приносить пользу и себе, и людям, и стране в целом, так они еще и платят пенсионные взносы в тот самый пенсионный фонд. Им предлагается просто не платить пенсии, хотя они на это имеют полнейшее право. Вот такая история нашего сегодняшнего разговора. Добрый день. Алло, алло.
Алло. Алло, я в эфире?
Да.
У меня такой вопрос. Даже не вопрос. Вы в самом начале сказали, что правительство предлагает приостановить выплату. Это что, аналогично тому, как сейчас обходится с теми, кто накопительную часть пенсии свою отдает на текущие расходы.
Я вам обещаю, спасибо вам большое за вопрос, за то, что дозвонились. Я вам обещаю, что через неделю мы вновь вернемся к пенсионной теме, потому что каша в голове у людей вообще страшная. Ну, скажем так, никто накопительные части пенсии никому не отдает. Но это мы отложим на неделю. А пока я вам должен сказать следующую вещь, особенно для тех, кто думает о своем пенсионном будущем. Я многие годы говорил о том, что надо вкладывать детей, помимо добровольных накоплений, помимо взносов в пенсионный фонд, надо вкладывать детей, потому что дети — это наша будущая пенсия. Знаете, не так давно я понял, что это, конечно, все здорово, но если мы хотим жить достойно в старости, мы сегодня на глазах у наших детей, в которых мы вкладываем, должны вкладывать в наших родителей. Причем делать это максимально открыто. Антикризис профессора Кричевского, Никита Кричевский. Услышимся через неделю.
Антикризис профессора Кричевского.